Глава 20. Третья попытка. Напряжение последних дней было таким сильным, что, вернувшись в Москву, Елисей Юрьевич с трудом справился с гипертоническим кризом, хотя и появлялась мыслишка не сопротивляться и уйти в мир Нави, где его ждали жена и мама. Тем не менее, ночь и следующий день после похорон, проводив брата и других родственников, Смирнов провел в полной прострации, не отвечая на звонки и не вставая с кресла. Он не умер, но и не жил все это время, пребывая в странном состоянии полусна-полуяви, бессистемно блуждая по этажам памяти и не задерживаясь ни на одном. В 40 лет он начал ценить время, в 50 – тишину, в 60 – одиночество. Но никогда не думал, что оно может быть таким оглушающе бессмысленным. Он терял за свою жизнь многих. Дедов и бабушек, отца, близких по роду и мысли людей, приятелей и друзей. Однако последняя потеря была больнее и горше всех. А винить в этом он мог только себя. Не надо было отпускать Веру к матери. Надо было вовремя поехать в Чечню самому и забрать маму в Москву. Хотя вряд ли это остановило бы Халуева, босса купола, за которым маячила тень монарха тьмы. Конкери. Елисей Юрьевич сжал пальцы в кулак, посылая в небо молнию проклятия. Расслабился, горько усмехнулся. Можно было попытаться самостоятельно выйти на президента купола, однако справиться с ним в одиночку нечего было и мечтать. Не хватило бы ни душевных сил, ни энергии, ни знаний, ни ненависти, ни навыков живы. Нежелание. Он снова впал в транс, из которого его вывела тихая трель телефона. Встать из кресла оказалось делом непростым. Но, судя по освещению трубки, звонил кто-то из знакомых. Елисей Юрьевич добрел до столика с телефоном, снял трубку, услышал голос Горшина. Ученик сдержанно поздоровался, осведомился о здоровье и сообщил, что они с Тони решили совершить круиз по Черному морю на теплоходе «Айвазовский». «Правильное решение», — сказал Елисей Юрьевич, преодолевая слабость, безразличие ко всему на свете и нежелание жить. «Здесь тебя попытаются локализовать определенные силы, поэтому лучше уехать на какое-то время, ослабить пресс-давление. О вашем решении никто не знает». «Только мой знакомый из турагентства». «Будь внимателен. Научись думать спинным мозгом. Он обрабатывает информацию на 6-7 порядков быстрее, чем голова». «У вас есть рекомендации, как это делается?» — осторожно поинтересовался Тарас. «Вся эта информация лежит на полках твоей памяти. Твои предки, защитники и воины наверняка умели думать всем телом. Найди нужные тексты, прокачай через сознание, хотя и не увлекайся особенно. Без тщательной подготовки очень легко промахнуться и присоединиться не к той иерархии сил». «Вы имеете в виду уровни воздействия на...» «Мы беседовали на эту тему. Существует иерархия сфер света от уровня Метатрона или...» «Ангел присутствия, да, я помню». «До уровня Армагеддон», — продолжал Елисей Юрьевич, — «что означает гнев Бога. Однако же это все-таки божественный гнев, имеющий воспитательную цель, если не углубляться в каббалистику философии. Но есть и другая иерархия сил тьмы. От Чайгидиэль, что означает дьявольская мудрость, до Тагарини. Дьявольская красота», — закончил Тарас после недолгого молчания. «Я понял, учитель». «Тогда удачи и радости тебе, воин. Вернешься — позвони». С минуту Елисей Юрьевич сидел у телефона, сжимая в руке трубку и ни о чем не думая. Будто из него вынули стержень, поддерживающий мыслительный процесс. Потом, пожелав Горшину в душе, чтобы его сопровождал канал демпфирования неприятностей, встрепенулся. Появилось желание погрузиться в бездны родовой памяти и выйти на аморфов, разумных первосуществ, некогда, миллиарды лет назад, завоевавших Землю задолго до появления людей и даже их прямых предков-инсектов. Конечно, с человеческой точки зрения, аморфов не то что разумными, но и живыми-то назвать было трудно. Каждый из них больше напоминал гору, а вместе они опоясывали землю странной формы черными хребтами. Они были свободны в своих устремлениях, легко перемещались в пространстве и времени, способны были создавать миры и разрушать их. По человеческим меркам аморфы были всемогущи, однако по какой-то причине не использовали свое могущество на Земле, не преобразовывали ее и тихо ушли в небытие, не оставив после себя никаких следов, кроме одного. Этим следом были люди, нынешнее поколение разумных существ. Елисей Юрьевич не знал причин, заставивших аморфов из всех видов инсектов выбрать и трансформировать именно вид Блатоптера сапиенс, тараканов разумных, но уже не раз приходил к мнению, что аморф, совершивший этот грандиозный эксперимент, был либо братом монарха тьмы, либо самим монархом. И, возможно, именно он остался на Земле единственным представителем класса аморфов, пережив их всех. Может быть, была и другая причина исчезновения предтеч. Во время изучения хроник Круга Елисей Юрьевич не раз натыкался на заблокированные файлы. Хотя мог бы, наверное, взломать защиту и стать обладателем истинного и очень опасного знания. Но не сделал этого и тому же учил своих учеников. Тарас Горшин последовал его советам, а вот Димы Щерба нет. И в одной из последних бесед с ним Елисей Юрьевич с болью понял, что ученик кое-что знает об аморфах. Тогда он спросил Дмитрия об этом в лоб и получил ответ: «Естественно, знаю. Это не такой уж большой секрет. Аморфам казалось, что Вселенная создана только для них, что они являются главными ее обитателями и устроителями. Они начали создавать особые зоны удовольствий, нечто вроде наших компьютерных игровых программ, где могли надолго отрешиться от дела забот. В конце концов, большинство растерилось по этим зонам и исчезло. Остальные же потеряли всякий интерес к жизни. Они могли все и не хотели ничего. Так погибла культура аморфов». Дима подумал и добавил: «Кроме, пожалуй, одного из них. Я еще не совсем разобрался. Неужели вы этого не знали, учитель?» «Откуда ты это узнал?» — проигнорировал последний вопрос Елисей Юрьевич. «Знания об аморфах засекречены». «Я не хакер», — засмеялся Дмитрий. «Мне помогли. Я даже знаю, почему аморфы изменили инсектов, имея говорители слов власти, преобразующие реальность по их усмотрению. Инсекты начали создавать реальность, в которой не было места ни аморфам, ни им самим, ни планетам и звездам. Земля могла исчезнуть во время их конфликтов, и тогда оставшиеся аморфы, пробудившись, совершили изменения, что привело к коллапсу культуры инсектов». «Взламывание секретных файлов хроник не есть этически идеальное деяние». «Да плевать я хотел на этику хранителей», — макнул рукой Дмитрий. «Все они старые пердуны и тоже близки к тому, чтобы исчезнуть, как аморфы». С того разговора и началась размолвка между учителем и учеником, выбравшим свой путь к самореализации. К сожалению, темный путь. Вскоре Дмитрий ушел и оказался уже в стане тех, кто шел к абсолютной власти на Земле, не считаясь ни с чем и ни с кем. Елисей Юрьевич отогнал неприятные воспоминания, сосредоточился на вхождении в регулируемый и контролируемый сознанием транс. Идея спуститься вниз по линии родовой памяти до предка аморфа и выяснить у него базовые символы Деванагари, про языка, с которого начинался мета-язык разумных существ на Земле, обрела необходимое духовное обоснование. Только зная все 18 ключей смысла и семантические поля мета-языка, можно было перейти на другой уровень иерархии круга и стать адептом, недоступным для физических методов устранения. Однако он не успел создать истинный крест пространства и времени, дающий защиту на время отключения сознания. Кто-то позвонил в дверь. Елисей Юрьевич не сразу сообразил, что звонят ему. Запустил щупальца узнавания, обшаривая им лестничную площадку, лифт и весь дом. Вздохнул даже с каким-то разочарованием. Гость был один и особой угрозы не представлял. хотя и работал на секретный отдел службы. Елисей Юрьевич открыл дверь. Перед ним стоял полковник Гольдин, начальник управления собственной безопасности ФСБ. Елисей Юрьевич встречался с ним пару раз на совещаниях, однако не относил его ни к числу своих друзей, ни к числу никакой, и вообще не питал к нему каких-либо определенных чувств. Полковник имел репутацию зануды и классного преферансиста, которого было трудно обыграть не только в силу опыта, но и в силу специфического образования. В свое время Станислав Гольдин закончил мехмат Казанского университета и слыл прекрасным математиком. «Один?» – спросил он, кивая на прихожую. Полковник со всеми коллегами разговаривал на «ты», даже с директором. Елисей Юрьевич отступил. «Заходи». «Да я ехал мимо, решил заглянуть. Есть пара вопросов, которые хотелось бы прояснить». «Ах да, извини», – спохватился полковник. «Прими мои искренние соболезнования по поводу гибели твоей жены». Елисей Юрьевич кивнул, сжал зубы, усадил гостя на диван в гостиной, принес чашки, чайник, сахар и лимон. «Бутерброды, сыр?» «Не надо, я с лимончиком тепленького хлебну. Дрянь погода, не апрельская. Обещали потепление, а температура выше 8 градусов не поднимается». Они понесли чашки к губам, отпили по глотку. «Плохо выглядишь», — равнодушно сказал Гольдин. Он был небольшого роста, но полный, осанистый, круглоголовый, с залысинами, с умным взглядом черных глаз. «Взял бы недельку-другую для отдыха». «Я подумаю, спасибо за заботу. Что за вопрос ты хотел прояснить?» «Их всего два». Полковник отпил полчашки чая, посмотрел сквозь нее на свет и поставил. «Первый. Откуда у тебя сведения по Жмутенко? В штабе его знают как хорошего специалиста и честного офицера». «Я видел его в компании с Гилаевым». Елисей Юрьевич не стал говорить всей правды и вмешивать в дело Горшина. «Где?» «В Грозном, в развалинах тракторного завода, откуда начинается подземный ход к базе Гилаева». «По нашим сведениям, полевой командир Гилаев погиб при странных обстоятельствах». Смирнов выдержал острый взгляд собеседника, невозмутимо пожал плечами. «Надеюсь, мое сочувствие не требуется?» «Извини, я понимаю, у тебя такое горе, а я снова ворошу прошлое. Но это моя работа, Елисей. Я и рад бы тебя не трогать. Да не могу. Хотелось бы выяснить, откуда идет утечка информации. В твою встречу с Гилаевым, я имею в виду контакты Жмутенко и Гилаева, я не верю. Но откуда ты знаешь об этом?» «Как тебя понимать?» – насторожился Елисей Юрьевич. Гольдин усмехнулся. «Как говорил Оскар Уайльд, я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно. Дело в том, дорогой коллега, что подполковник Жмутенко работает на нашу контрразведку и никак не мог быть связан с Гилаевым». «Значит, я видел не его», — сухо сказал Елисей Юрьевич. «Тогда кого?» «Это допрос?» — еще холоднее спросил Смирнов. «Ни в коей мере», — запротестовал Гольдин, выставляя перед собой ладони. «Но ради выяснения обстоятельств дела эти вопросы надо решать немедленно. Я их только озвучил, а главное заинтересованное лицо – начальник управления Т, генерал Молчанов. Он сейчас у себя. Поехали к нему, побеседуем, поспорим, а? Как говорится, в спорах рождается истина».
«Это заблуждение. В споре истина не рождается, а познается, проясняется. Рождается же она помимо спора».
«Но все равно поехали. Заодно и пообедаем. Твой чай не спасет меня от голода».
«Хорошо, поехали», — подумал, согласился Елисей Юрьевич, отказавшись решать в уме загадки службы гостя. «Я и сам хотел попасть на прием к Молчанову. Только придется завернуть на бензоколонку. У меня бензин почти на нуле».
«Поедем на служебной «Волге». Я ее не отпустил. Она же тебя и обратно отвезет».
Елисей Юрьевич кивнул, не обнаружив подвоха. Вернулось тоскливое настроение, ненужности и равнодушие. Ни одна беседа с начальством, ни одна операция контрразведки не могла воскресить Веру и маму. Остальное было не главным.
«И вообще мы можем пообедать в Думе», —
продолжал развивать тему Гольдин, пока не спускались во двор дома. Я предпочитаю депутатскую кухню, а не нашу. И выбор больше, и дешевле.
Я не хочу, буркнул Елисей Юрьевич. Могу подождать в машине.
Зачем же? Тогда поедем к нам, я потерплю.
Они вышли во двор, где среди подержанных иномарок и потрепанных лад стояла черная «Волга» с флажком на капоте. Гольдин направился к ней, заводя разговор о преимуществах депутатского положения по сравнению со своим. Елисей Юрьевич слушал вполуха, находясь в зыбком равновесии яви и небытия. Снова накатило глухое состояние одиночества и тоски. Захотелось скрыться с людских глаз, никого не видеть и ни с кем не разговаривать. Потом, сквозь эту глухую стену, пробился тоненький голосок тревоги, и Смирнов очнулся, чтобы оценить подсказку интуиции. Однако сделать практически ничего не успел, только сообразил, что его ждали. До машины Гольдина оставалось всего с десяток шагов, когда вдруг распахнулись дверцы стоящего неподалеку микрофургона «Баргузин», и показавшийся в проеме человек в черном комбинезоне и маске дал Елисею Юрьевичу очередь из пистолета-пулемета с насадкой бесшумного боя. Очередь легла точно в одно место, в грудь Смирнова. Если бы стрелок направил ее в голову, Елисей Юрьевич был бы уже мертв. Но убивать его не хотели, во всяком случае, сразу. И хотя он среагировал, превращая тело в подобие телесных лад, однако не так быстро, как требовалось, и две неотраженные пули поразили легкие сердца. Тем не менее, он, наверное, смог бы справиться с засадой, имеющей только огнестрельное оружие, и уйти, чтобы в укромном месте залечить раны, смертельные для любого другого человека. Но засада была подготовлена для захвата именно такого мастера, как он, с учетом всех его возможностей. Микроавтобус был изнутри заэкранирован, что не позволило Елисею Юрьевичу вовремя услышать голос сторожевой системы. Да и момент был выбран подходящий, когда он находился в угнетенном состоянии и не ждал нападения. Поэтому оно и увенчалось успехом. Когда Елисей Юрьевич остановил сердце, переходя на резервную клеточную биоэнергетику, усилием воли попытался ускориться, ему вдруг показалось, что на голову упала массивная бетонная плита. Покачнувшись, он оглянулся, увидел в руке Гольдина пистолет с необычайно толстым дулом и все понял. Это был гипногенератор удав, или в просторечии глушак. Затем наступила темнота. Он уже не видел, как его быстро и умело перенесли в фургон. Человек в голубоватом халате сделал ему укол, подключил к аппарату искусственного кровообращения и нацепил кислородную маску. Баргузин с воем понесся по улицам, игнорируя светофоры, и через полчаса доставил тело Смирнова к двухэтажному белому домику с узорчатой металлической оградой, расположенному на тихой улочке в районе аэровокзала. Очнулся Елисей Юрьевич через двое суток на специальном хирургическом столе, привязанный к нему за руки и за ноги. Долго приходил в себя, то погружаясь в темноту, то всплывая, прислушиваясь к пространству вокруг и не понимая, почему он не может двинуться с места. В глазах жгло, будто туда насыпали песку. Грудь давил горячий камень. Дышать было больно, в руках торчали гвозди, а мышцы, казалось, отсутствовали вовсе. Кто-то появился в поле зрения. Елисей Юрьевич напрягся, чуть не застонал от рези в глазах, но все же сумел разглядеть человека в голубом халате и шапочке. С трудом ворочая языком, прошептал. «Где я?»
«Надо же, очнулся!» — хмыкнул человек в халате. Вероятно, он был врачом. «Зря я сомневался. У него 6 пуль в теле, из них 2 в сердце и легких. Человек получил фрустирующий шоковый импульс и не загнулся. Никогда ни с чем подобным не сталкивался».
«Я предупреждал», — раздался чей-то знакомый голос. «Он способен перенести не такое. Во всяком случае, пули для него не страшны, даже разрывные, разве что если попасть в голову».
«Мы удалили 2 из сердца и легких, остальные вышли сами».
«Держите язык за зубами, доктор, и поменьше удивляйтесь. Вам платят деньги не за это».
У стола сформировалась более темная человеческая фигура. На Елисея Юрьевича глянули знакомые, насмешливо самоуверенные глаза. «Дима!» — прошептал он.
«С прибытием в чистилище, учитель!» — усмехнулся бывший ученик. «Даже обидно, честное слово, что это вас так легко удалось взять».
«Зачем?»
«Это вам скажет босс. Вы ему зачем-то нужны. На мой взгляд, вас нужно было просто ликвидировать. Уж очень вы шустры для своих 60 с хвостиком. Ну, приказ есть приказ. Лежите, поправляйтесь. Да не вздумайте бежать. Охране приказа стрелять в голову. Скоро вас навестит главный, он решит вашу судьбу».
Силуэт Дмитрий отдалился. Голос стал тонким, ушел в шумы и гул в ушах. Елисей Юрьевич почувствовал головокружение и погрузился в серую бездну небытия. Повторно он пришел в себя на следующий день, почувствовав укол, от которого по жилам потек жидкий огонь. Он застонал, дернулся, открыл глаза, пытаясь заблокировать ощущения, и это ему удалось. Огонь перестал течь по сосудам, серый туман отступил, и Елисей Юрьевич ощутил себя лежащим в той же позе, крестом, на том же столе. Руки и ноги, и даже шея были прихвачены мягкими скобами к столу так, что двигаться он не мог. Над столом висело многосегментное зеркало. В нем отражалось чье-то худое, бледное, в синяках и царапинах, со шрамами и нашлепками бинтов тела. Елисей Юрьевич не сразу сообразил, что это тело принадлежит ему. Однако больше всего ему не понравились ни раны и ни удерживающие браслеты, а сложное устройство, похожее на шлем, с двумя десятками торчащих из него штырей, в которое была погружена его голова, точнее череп. Только теперь Елисей Юрьевич понял, что он обрит наголо. Он пошевелился, и тотчас же послышались шаги. Над ним склонилось смуглое усатое лицо. Через некоторое время послышались голоса, шаги нескольких человек, позвякивание, шуршание, и в помещении появилась группа людей, сопровождающих инвалидную коляску сложной формы. Полулежащий в ней человек показался Елисею Юрьевичу знакомым. Он напряг память и вспомнил. Это был Эдмонд Анатольевич Рыжайс, глава РЭК, самой крутой в России энергетической компании.
«Георгий Георгиевич»,
— проговорил Елисей Юрьевич глухо. Инвалид в коляске, огромный, рыхлый, рыжеволосый, с отекшим красным лицом, страшный и вместе с тем ощутимо сильный, растянул в улыбке бледно-серые губы. «Поздравляю, мастер, мозги у вас еще работают. Это хорошо. От трупа и шизофреника пользы не было бы никакой, а так у нас есть шанс уточнить с вашей помощью кое-какие детали плана войны с монархом тьмы. Ведь такой план подготовлен, не так ли?»
«Бред», — выговорил Елисей Юрьевич. «Война с монархом бессмысленна».
«Ну, может, я не так выразился. Ну, пусть будет не война, а противостояние. Однако же борьба с эмиссаром монарха на воинском уровне круга вами ведется, не так ли? К примеру, с Конкери. Это меня тревожит, так как в данный момент я не только президент купола, о чем вы знаете, но и Конкери. Итак, уважаемый полковник, вы проиграли. С большим трудом, кружным путем, через смерть ваших близких, цель стоила любых средств, мы вас все же достали».
«Ему помогал ученик», — сказал один из сопровождающих Эдмонда Анатольевича, в котором Елисей Юрьевич узнал заместителя начальника управления Т ФСБ Генриха Ельшина. «Если бы не он, мы бы взяли полковника еще в Чечне».
«Об ученике мы еще поговорим», — дернул щекой президент купола. «Он мне тоже нужен живым».
«Зачем?»
— спросил Елисей Юрьевич, покрываясь от слабости липким потом. «Он такой же носитель эзотерической информации о мета-языке, как и вы. К нашему удовлетворению, это очень редкое явление среди людей. Если бы таких, как вы, было много, нам пришлось бы свернуть программу маргинализации человечества. Так вот, о
чем это я? Ах да, мы захватим и вашего ученика, выясним, что он знает, и отпустим, естественно. В свите, окружившей Ржайса, послышались смешки.
«Отпустим, отпустим!» – проворчал президент купола с бледной улыбкой. «Если только он не согласится работать с нами. Тем более, что после бесед он станет абсолютно безопасен.
Не трогайте его, он почти ничего не знает».
«Господин эксперт!» – президент купола покачал пальчиком. «Не лгите! Лгать можно только любимой женщине и полицейскому. Всем остальным нужно говорить правду, как говорил один актер. Горшин, посвященный седьмого уровня. А мы с вами прекрасно знаем, что иерархи круга зря никого в свою организацию не принимают. Итак, предлагаю вам добровольное сотрудничество, мастер, первый и последний раз. Я своих предложений дважды не повторяю».
Елисей Юрьевич закрыл глаза, с пронзительной ясностью осознавая, что выхода нет. Сосредоточился и жестоким усилием воли взорвал раненое сердце. В голову хлынула боль и тьма. Он не увидел, как вокруг него началась суета. Медики мгновенно развернули реанимационную камеру, бросились присоединять к нему датчики и провода, подключили искусственные легкие и пульсатор крови.
«Сердце удалите вообще!» — приказал взбешенный неудачей Эдмонд Анатольевич. — Посидит на аппарате какое-то время. Когда придет в себя, начинайте сканирование. Если будет сопротивляться, блокируйте пси-сферу, вызовите меня. Поехали.
Два дюжих телохранителя, выполнявшие одновременную роль слуг, покатили коляску к выходу. У стола с телом Смирнова остались двое — Ельшин и Дмитрий.
«От него мы ничего не добьемся», — сказал Дмитрий, кивая на учителя. «Он адепт живы».
«Да почему ты не адепт живы?» — окрысился Генрих Герхардович. «Ты же учился у него 15 лет, а знаешь только, как убивать».
«Но вождение — часть живы».
«Но не сама жива. Нам нужна ее база, метабой».
Ершин слегка успокоился, вытер уголки рта платком.
«Найди этого смирновского птенца Горшина. Пора браться за него всерьез».
«Зачем его искать?» — пренебрежительно пожал плечами Дмитрий. «Объявим по телевидению об исчезновении учителя или о болезни. Ученик сам к нам придет».
Ельшин некоторое время смотрел на телохранителя мутными глазами, усмехнулся, похлопал его по плечу и поспешил за боссом купола. Уже в коридоре он объявил о своем решении.
«Найдите его! Пошлите за ним группу, где бы он ни был! Мне он нужен уже завтра!»
Дмитрий оглянулся на тело учителя и проворчал. «Охота было напрягаться!»
«Идем!»
— донесся голос Ельшина.
«До встречи в аду, учитель!» — сказал Дмитрий, направляясь следом за начальником.